Вы на хвалях Радіо Свабода у Праскай студыі Сергій Навумшык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам адносна таго, хто аўтар першай беларускай граматыкі. І ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра падарожжа ў суднікі.
В эфире «Свободы. Вольная студия» и ее ведовца Михась Скобла. У Менской академической библиотеки днями прошла презентация двухтомной працы белорусиста Зальцбурга Германа Бідера под назвой «Белорусская грамматика Антона Луцкевича». Знаный политик, литератор и громадский деяч повстає на ее сторонках еще и как выдатный мовознавца. Про значение его грамматики мы сегодня погуторим с историком Анатолием Сідарэвічем. Господар Анатолий, рады вас привітать. Скажите, дык хто написал першую граматику белорусской мовы? Броніслав Тарашкевич, як увесь гэты час лічылася, ці ўсё ж Антон Луцкевич?
Антон Луцкевич. Тарашкевич первый опубликовал грамматику. Есть не опубликованная, была не опубликованная грамматика, якая лежит в отделе рукописов библиотеки Литовской академии наук в Вильне. Эта грамматика Луцкевича написана не позднее, как в 16-м году.
Да почему про эту грамматику ни слова не сказано в белорусских энциклопедиях? Скажем, в энциклопедии, у профильной энциклопедии «Белорусская мова», якая вышла у демократии часы у 1994 годе, про это не сгадки.
Энциклопедия это робилась, Михаля, у советские часы. А Антон Луцкевич был персона нон-грата в советские часы. Ну, а наши лингвисты, кроме того, не порупились. Я глядел подписи на тех папочках у 21-м фонде у Литовской академии, библиотеки Литовской академии. Я практически там не бачу подписов лингвистов. Не шукали. Я его знайшов до 90 первого года. Ну, я ж кажу, что яны не працавали в фондах, и имя Луцкевича было забаронено. Наво что ж было им марнавать час?
Антон Луцкевич не имел филологичной эдукации. Чому белорусскую грамматику взялся писать математик и юрист?
Ну, звичайно. В конце 1915 года фельдмаршал фон Гинденбург, Пауль фон Гинденбург, выдал директивы об школьной справе. И белорусская мова стала мовой школьництва. Это как стала школа мова выдавецкой справы. Ну, одним словом, она была уравняна с польской, идыш и литовской мовой. Четыре мовы краю. Покольки возникло белорусское школьництво, навод еще до формального, значит, распоряжения фельдмаршала Гинденбурга, почали створать школы у Вильню, тетка створала, то возникло пытание наставники. Наставники, которые не эмигровали на Усход и учились в наставницких семинарах, они белорусскую мову не выучали. А белорусская мова теперь стала мовой научания. Русская мова была выдалена с ужитку на территории, якая была под немцами. С 15-го года она была выдалена, и треба было або переучивать наставников, которые учились за царом, або молодых набирать девчат и хлопцев и учить с нуля. И треба было дать им ведание белорусской мовы. И вот Антон Луцкевич берется писать грамматику. Не тому, что ему это захотелось, а тому, что это было необходимо. Але у Антона Луцкевича была грунтовная филологичная подрихтовка. Классичная гимназия давала не меньше, чем теперешний филфак. Старожитная грецкая мова, латинская мова, старославянская мова, российская мова, французская и немецкая. Скажите, филфак такие веды дае?
У час моего навучания там грецкой мовой не пахло.
Это я ведаю. А выпускник классичной гимназии, коли он добро учился и добро ее скончил, в Берлине и Париже свободно почувался. Ему перекладчики не потребны. Вот такое было научение. И тому, ведаючи классичную филологию, ведаючи заходние мовы, ведаючи российскую мову, старославянскую мову, молчу про польскую, и он мог сесть и написать грамматику. И он написал ей.
Прикладно в этот же час белорусскую грамматику писал Броніслав Тарашкевич. Я сгадываю переписку с ним. «Тараща, не сяди на парнаще», писала ему тетка, «з злач и об особенности белорусской мовы напиши с выяснением, что она не наречие, как шмат кто кажа. Ти можно сказать, что Тарашкевич не затягнул справу с грамматикой и тому я е терминовая взялся писать Луцкевич. И як они вовле потом помеж собой разобрались?
Так вельми просто. Тарашкевич, коли б он написал навод у 15-м, ти в 16-м годе свою грамматику, он же не мог ее надруковать у России. Кто б ему дозволил? А потом, як ее перекинуть на той бок линии фронту? У 15-м годе усталевалась линия фронту. От Двинска до Нарача, от Нарача до Барановича, от Барановича до Пинска. Колючий дрот, окопы. Одна частка Беларуси отрезана другой частке Беларуси. А Тарашкевич в Петербургу. Тарашкевич пишет. А Луцкевич в этот час учит наставников и отчиняется 153 белорусские школы на территории поднемецкой. 153 белорусские школы. Значит, есть минимум 153 наставники. Их более ведомо. У некоторых школах по два, то и по три наставники. Уже повстает питание об гимназии на початку 18-го года. И мы ведаем, что на початку 19-го гимназия почне працевать. Вилинская, молчу, что Буцловская и Слуцкая гимназии стали працевать ранее. Тарашкевич в 18-м годе, коли немцы дошли до Двины, Днепра и Сажа, Тарашкевич про Финляндию приплывает на территорию былого Великого князства Литовского, является у Вильни. У портфеля его белорусская грамматика. И Антон Луцкевич...
Як они помеж собой делили вот это, ну, автор первой грамматики? Ну, каждый разумел, что это значит.
Вельми просто. Антон Иванович не был таки амбитный человек. У этом сенсе, у сенсе грамматики, он писаться у великие лингвисты не сбирался. И коли Тарашкевич приехал, не без допомоги Антона Ивановича, грамматика была надрукована, потому что было уже створено Белорусское науковое товарищество. Одной из задач, какой была? Подрихтовка и выпуск научальной литературы. Подручников, допоможников. И вот Тарашкевич явился у Вильни, достал с портфеля привезенную грамматику, ее прочитали и пустили на варштат Скорины, как любит сказать один мой знакомец.
Бог и Антон Луцкевич признал, что праца Тарашкевича больше досконалая.
У вересні 1918 года в газете «Гоман» з'являється анонимный артикул о правописи, где анонсуется выход грамматики Тарашкевича. И у этом артикуле робится заява. С этого номера газета «Гоман» переходит на систему пана Тарашкевича и закликает все белорусские выдавецтвы и всех працовников на литературной ниве перейти на эту систему. Это артикул Антона Луцкевича. И Луцкевич признает слушность грамматики Тарашкевича и агитует за то, как эту грамматику признала все белорусское громадство.
А как сталося, что грамматикой Луцкевича зацікавився белорусист из Австрии Герман Бидер?
Зацікавився не Герман Бидер. Перший зацікавився Карл Гудшмидт из Берлинского университета имени Гумбольдта. Вы разумеете, вот эту грамматику, которую писал Антон Луцкевич для слухачев, ей же было помножать, правда? Не в друкарне было, она помножалась. Я не веду, как эта техника называется, шапирограф чи циклястиль. Размножалась. И вот один из этих экземпляров этой грамматики опынулся в Гамбургу. И там Карл Гудшмидт натрапил на этот экземпляр. И он написал артикул, кто был автором первой белорусской грамматики. Профессор Миколай Пригодич у 2010 году артикул опубликовал по-белоруску. А еще ранее, в 2007 году, уже профессор Гудшмидт встретился с профессором Бидером на одной славистичной конференции и пропонавал ему супольную працу подрихтовать эту грамматику Антона Луцкевича и обеспечить ее належными комментариями. И с 2007 года эта праца началась. Однако профессор Гудшмидт у 2010 году помер, и вот эти 6 годов профессор Бидер завершал эту працу, и она все лето вышла у Ольденбургу. Там есть отмысловая библиотека, называется «Студия Славика Ольденбургенсия». Это 28-й выпуск, первая и другая книга у этой серии.
А что уявляют себе вот эти два томы Германа Бидера, которые недавно презентовались в Минске?
Это 934 сторонки в обоих томах. По-перше, предмова. По-другое, биография Антона Луцкевича. Это, конечно, выбранная библиография Антона Луцкевича. Потом сам идет текст грамматики. Далее идет лингвистический лірычны каментар да ўсіх скланенняў, спражэнняў і так далей. Значыць, да тэрміналогіі, да марфалогіі. Ну, усе пытанні лінгвістычныя, якія закрануты Антонам Луцкевічам, асвятляюцца, каментуюцца і галоўнае яшчэ ў параўнанні спробу ж граматыкі рабіў і Каганец, спробу граматыкі рабілі іншыя аўтары. Вот у параўнанні з гэтымі. А другі том, гэта па-першае, каментар да беларускай літаратурнай мовы. Гэта як яна развівалася цягам 19 і да 20-х гадоў 20-га стагоддзя. І каментар да моўнай палітыкі. Якая была моўная палітыка за царом, якая была за саветамі.
А колькі старонак займае сама граматыка Луцкевіча?
А сама граматыка Луцкевіча займае 42 ці 43 старонкі у гэтай кнізе. Гэта вельмі каласальна. Дальная праца з гісторыі беларускіх граматык. Не толькі. Антон Луцкевіч гэта як прэтэкст. І не дарма ж нашы лінгвісты, якія былі на прэзентацыі, вышэйшыя меры ацанілі гэтую працу. І што яе варт перакласці на беларускую мову. Бо, на жаль, у нас з нямецкамоўнай адукацыяй ці з вывучэннем нямецкай мовы цяпер справа. Па-нямецку кажучы швах.
Мне здаецца, што гонар беларускага мовазнаўства быў выдаць гэта і пракаментаваць тут. А гэта зроблена ж недзе ў Зальцбургу.
Да гэтага часу нашы лінгвісты не звернулі на гэта ўвагу. У энцыклапедыі гісторыі, у біяграме Антона Луцкевіча зноў называе яго працы. Тым ліку гэтую. Але ж нашы лінгвісты не звернулі ўвагу. Звернулі ўвагу немцы і австрійцы. І яны зрабілі. Ну, а цяпер нашы лінгвісты, ну, бачаць, што работа за іх зроблена. І цяпер у ім застаецца пераклад. Правда, яшчэ адна думка прагучала. Пара б і адзначыць працу прафесара Бідэра нейкай дзяржаўнай узнагародай.
Пытанне ўжо не мовазнаўчае. Аўтар першай беларускай граматыкі Антон Луцкевіч вельмі крытычна ставіўся да Сталіна, да яго прыспешнікаў. Дастаткова прыгадаць ягоны артыкул на гэтую тэму «Цень Азефа» ён называўся. Дык на што ён спадзяваўся, калі чырвоная армія займала Вільню? Чаму не ратаваўся?
Дзве абставіны горкія. Першая – музей і бібліятэка беларускага навуковага таварыства. Гэта яго не адпускала, але бадай галоўнае, сына яго забралі ў войска польскае. І было ясна, што польскае войска будзе разбітае. Тым больш, што гэта прадказаў Антон Луцкевіч яшчэ ў 1920 годзе, сказаў, што Польшча будзе расціснутая Расіяй і Нямеччынай. Так яно і здарылася. А сын у войску забіты у палоне, невядома. І вось ён не можа зрушыцца з месца з малодшым сынам. А калі Юрка вернецца у Вільню, а нікога няма ні таты, ні брата. Вось гэта яго яшчэ трымала.
Ён што спадзяваўся на некую ласку савецкай улады?
Не спадзяваўся, я не думаю, што ён спадзяваўся на ласку савецкай улады. І Віленская праўда газета, калі са сходу інтэлігенцыі Вільні давала справаздачу, там калі хто хацеў улесціць Язэпу Вісарыёнавічу, то паспрабавалі журналісты Віленскай праўды не працытаваць гэта. А Антон Луцкевіч у сваёй прамове імя Язэпа Вісарыёнавіча не ўспомніў. Ён гаварыў пра беларускую культуру, пра беларускую школу. Так што асаблівых спадзяванняў яго не было.
І хіба апошняе пытанне. Уступаючы нядаўна на афіцыйным дні незалежнасці, кіраўнік Беларусі ў якасці гістарычнага падмурку назваў і Полацкае княства, і Беларускую народную рэспубліку. Ну, а як вядома, адным з айцоў БНР быў Антон Луцкевіч. Якім чынам дзяржава магла б адзначыць яго заслугі ў здабыцці беларусамі сваёй незалежнасці?
Нехай яна выканае сваё абяцанне. Яны даўно паабяцалі беларускім сацыял-дэмакратам, што адна з новых вуліцаў будзе названа вуліцай братоў Луцкевічаў. Мы ўсё чакаем. І калі б з'явіцца абноўленая шыльда на будынку былой менскай мужчынскай класычнай гімназіі. Там значна больш павінна з'явіцца імёна, у тым ліку імёны Івана і Антона Луцкевіча, выпускнікоў гэтай гімназіі. Трэба будзе яшчэ раз паварушыць Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт. А то ў нас ёсць вуліца Свердлова ў сталіцы, таго самае Свердлова, які адрываў ад Беларусі тры ўсходнія губерні і аб'ядноўваў Беларускую Савецкую Рэспубліку з Літоўскай Савецкай Рэспублікай. А вуліцы Луцкевічаў братоў няма. Абсурд.
Гость
гостем вольной студии был историк Анатолий Сидоревич, с яким мы гутарили про першую белорусскую грамматику Антона Луцкевича, недавно выдаденную и доследованную у Зальцбургу. Вел передачу Михася Скобла. До встречи на наступном тыдні.